И я вас категорически приветствую. Клим Саныч, привет.
Добрый день. Всем привет.
Как ты там в жарких странах?
Посетил с внезапным осмотром остров Пенанг в Малайзии. Там, где немецкий крейсер «Эмден» в 1914 году приловко, подкравшись, утопил русский крейсер «Жемчуг» и еще один французский эсминец.
Каков негодяй этот «Эмден», блин. Мы про это говорили, я помню. Да. Это все, конечно, прекрасно, но сегодня у нас говносериал «Штрафбат», 6-й эпизод. Помолясь, приступим. Эпизод начинается с того, что людоед Глымов нашел какую-то корову. Поймал, говорит, на болоте. Какая-то она подозрительно ухоженная для болота. За коровой уход нужен. А тут вот она на болоте хороша. И отдает ее корову некой крестьянке из местных. Крестьяне коров не ловят своих по лесам. Им это, по всей видимости, не очень интересно. Я так думаю.
Мне кажется, тут несколько иначе. Наши европейские партнеры зашли к нам настолько широко, что крестьяне, кто смог, прятались как раз в разных лесах и болотах. В частности, прятали там скотину. И вот идет Глымов, там чья-то корова. Причем абсолютно, как ты верно заметил, видно, что за ней какой-то был уход. И он ее спер. Очень может быть, что у тех людей, которым она потребна.
Потому что корова, повторюсь, ухоженная. Из леса, из болот коровы возвращаются в несколько другом виде.
Везёт он ее мимо армейской современной полевой кухни, что особенно мило.
Вот коровенку в лесу нашел. Не нужна?
Так ведь кормить нечем. Да и хлеб весь развалился.
Я впал в недоумение. Последний раз я такую дурость видел в сериале «Лихие». Под заголовок «Тупой и еще тупее», блин.
Да.
А сожрать эту корову нельзя случайно? Вот куда она мне? Вот тебе привели полтонны мяса. Куда она тебе? Не знаю даже. Может, ее можно сожрать, может, ее можно засолить, завялить, закатать в банки, и что там в то время было? Нет, нельзя. Иди нахер, не нужна мне твоя корова, блин. Что в башке? Но обратите внимание, в который раз убийца, бандит и, приготовьтесь, людоед, он в этом сериале хороший, в отличие от советской власти и от большевиков. Даже людоед, бандит и убийца, он хороший на фоне большевиков, представляете? Это, собственно, основная мысль, которую вам закладывают создатели данного шедевра.
А еще они пытаются вам разжижить мозг, создатели данного шедевра. И, собственно, вот почему. Потому что доблестная советская армия только что выгнала с данного участка местности немецко-фашистских захватчиков. А это значит, что все случайно оставшиеся и чудом выжившие люди на этой местности будут эвакуированы, их никто там не оставит, потому что им там тупо негде жить и нечего жрать, это во-первых, а во-вторых, в 25-километровой полосе от линии фронта полоса отчуждения, там жить нельзя.
Для многих, опять-таки, открытие, да. Ну, что мы видим дальше? Значит, людоед Глымов, он, безусловно, вор, он рукастый. Он не только в разведку ходить, он рукастый, он умный со всех сторон. Он тут же строит хлев. То есть, вот только что баба говорила, хлева нет, кормить нечем. Хлев готов. Мужик-то, ну, справный, мы же видим, да, это советская власть заставила его стать вором, а так-то он прекрасен.
А где он гвозди хлев, взял, интересно? Да. Вот он там так, да, ловко заколачивает доски, а где гвозди он взял?
Гвозди он взял кривые. Обычно у крестьян-то с этим делом не очень было, поэтому все гвозди на учете. И, как правило, был кусочек рельса, например, на котором эти гвозди выпрямляешь, а потом заколачиваешь. Кстати, чтобы лучше держались, их обоссать надо. Когда в мочу макаешь хорошие гвозди, они там так потом в дереве заструют, что ничем не выдернешь. В общем, хлев кривыми гвоздями доски приколотил, и, надо понимать, сразу появилось сено для коровы.
Хавай, хавай, тёлка брыкучая, да молока поболее давай.
вот только что не было, а кривыми гвоздями приколотишь доску, сразу сено появляется. Дальше выясняем, что людоед оказывается в увольнении. Оказывается, в прифронтовой полосе есть увольнение. Я, честно говоря, первый раз про такое слышу. И комбат ему сказал, то есть Серебряков, отдохни денек, а там видно будет. То есть вы грабителя, бандита и убийцу отпускаете, ну, походи здесь что-нибудь, посмотри, да, а там видно будет.
Что будет видно? Ну, ты кого-нибудь там еще сожрешь, и будет видно?
Глупость, вот натурально, в каждом кадре. Идиот на идиоте, идиотам помогает. А многим дебилам нравится, да, шедевр, говорят. И вот уже, находясь в увольнении, в кавычках, этот самый людоед Глымов жрет с бабой самогон. Закусывает.
Откуда этот самогон у нее?
Непонятно. Непонятно. Самогон – это, в общем-то, дорогие друзья, это дорогостоящий продукт, а в тех условиях крайне дорогостоящий. Например, для того, чтобы его выгнать, надо аппарат, не просто изготавливать. То есть, ну, примитивными способами, конечно, можно, как в тюрьме, блин, но в целом дорогостоящий аппарат, для этого нужны продукты, неважно что, да, картошка, сахар, неважно, все равно это продукты, и конечный продукт получается дорогой.
Если, конечно, под рукой не найдется умельца типа Ивана Чонкина, и они не будут гнать говновку.
Из навоза, да. Вот. Ну, в общем, здесь он жрет самогон, то есть эти граждане под оккупацией немцев прекрасно себя чувствовали, раз самогон у них есть. На столе стоит немецкая тушенка. Ну, тут будем думать, что это людоед Глымов принес, блин. Беседа с бабой за жизнь. На мужа похоронка пришла, а сына ейного немцы повесили.
Небось, по дому-то родному соскучился.
Да не было у меня никогда дома родного. Вот какая штука.
Только что в предыдущих эпизодах рассказывал, как мамка ему скормила младшего брата. Мамка-то где жила? Хотелось бы узнать. И ты где с ней жил? Какая-то нестыковка буквально в каждом кадре. И тут же задает бабе коварный вопрос. А ты, поди, немцев-то не прогоняла? Подразумевая, что крестьянка имела сексуальные контакты с немецкими оккупантами.
Извините, пожалуйста, я бы уточнил, а в каком смысле она их прогоняла? Если бы она их прогнала, они пришли бы несколько иначе. Там вопроса-то не было, хочу, не хочу.
Да, в общем-то. Ну, это вежливый вопрос. Вместо того, что немцы тебя драли, задают вопрос, не прогоняла. Как бы пытаясь сохранить достоинство, я так понимаю.
Ходил один.
Дядя Курт, он мне шоколадки приносил и колбасу.
Да. Приходил, приходил, Надюш.
Как нетрудно догадаться, за шоколадку с колбасой как же не дать. Все хорошо. Шоколадки, интересно, с первитином.
Панцер-шоколад. Потом-то крестьянка предлагает дочке кушай мясо, она говорит, не хочу.
Ты мясо-то ешь?
Не хочу.
Наверное, дядя Курт приносил много колбасы. Очень. Она тушенку уже видеть не может.
Что нам хотят сказать авторы? Вот, нацистская оккупация – это тебе не советская власть, при которой Глымов собственного брата сожрал. Немецкая оккупация – это хорошо. И не смотри, что здесь убили 26 миллионов человек. Это ерунда. Вот дядя Курт был хороший. Я считаю, что таким образом дядя Курт реабилитировался после того, как повесил ее сына.
Чисто для, знаете, мало знающих людей, которые кое-что забыли, вы просто почитайте вполне доступные документальные отчеты. Если читаете по-немецки, можно прямо по-немецки. Если нет, то есть прекрасные Google-переводчики, которые, конечно, не в художественной форме, но суть донесут. Что конкретно немцы в документах, я подчеркиваю, это не какие-то воспоминания, это в документах, что немцы писали о своем поведении на оккупированной территории. Там же натурально выжженная земля оставалась. То есть, если в деревню зашло воинское подразделение, будьте уверены, деревни просто не будет. Там всех убьют или угонят в рабство, натурально, в прямом смысле слова в рабство. Ну, кто не успеет разбежаться. Всех остальных перетрахают, опять же, невзирая на пол и возраст. И все, что есть съедобного, отнимут. Деревню потом сожгут. У нас таким образом погибло 40% жилой недвижимости на территории Советского Союза. Просто вдумайтесь.
Но, повторюсь, вот дядя Курт, он, понимаешь, шоколадку и колбасу, в отличие от коммунистов.
Не переживай, мы сами в том виноваты.
Да в чем вы-то виноваты?
В том, что немцы сюда пустили. Вояки хреновые.
Хочется задать вопрос, Глымов. А ты чем? Что ты делал для того, чтобы немцев сюда не пустили? Воровал, грабил, убивал? И вот это мы виноваты. Вы кто? Ты и твои глисты? Или ты и твои друзья воры? Что вы делали для того, чтобы не пустить немцев? Вот конкретно вы что делали?
Конкретно Глымов 41-го, как минимум, года чалился на нарах. Для того, чтобы не пустить немцев.
Когда начинается мобилизация, для многих возможно открытие, то один из таких добротных способов закосить от мобилизации – это совершить некое преступление, желательно тяжкое, но статья, чтобы была не подрастрельная, тогда тебя посадят. Самый выдающийся образец в данном аспекте, самый известный и раскрученный – это Александр Исаакович Солженицын, который, чувствуя окончание войны и предчувствуя, так сказать, грядущую схватку с американцами, решил благоразумно пересидеть в лагерях. Поскольку он трус и подонок, то он не резал никого ножом, не грабил продовольственные склады, там, свои пулеметные гнезда не вырезал. Он писал письма своим друзьям и знакомым. Таким образом, пытаясь создать у НКВД мысль о том, что существует некая организация преступная, где граждане вступили в сговор, обсуждают, например, верховного главнокомандующего, высказывают совершенно крамольные мысли во время боевых действий. То есть все это он делал умышленно, твердо зная, что его письма будут читать, то есть так называемая перлюстрация, когда специальные люди читают письма, что вы там пишете такое. Он, будучи офицером, человеком не глупым, твердо знал, что так и будет. Письма читали, после чего Солженицына посадили. Плюс его стараниями посадили его товарищей, ни в чем вообще не повинных. Они виноваты были ровно в одном, в том, что Солженицын написал им вот такие письма. Вот Глымов. А как ты оказался в тюрьме? Тут нам не рассказывают, в каком году, в каком месяце ты сел. Не рассказывают. Но вполне может быть, что как только услышал про мобилизацию, тогда через Верхний Ларс убежать было нельзя, а сесть было можно, и в лагерях совершенно спокойно все это дело пересидеть. Вам может показаться, что в лагерях нехорошо. Сделайте для себя открытие. На войне еще хуже. Это мы виноваты, что немцы сюда пустили, вояки хреновы. А ты-то, надо понимать, охеренный вояка, Глымов, блин, прям вот слов нет, какой ты вояка. Людей грабил, убивал, беспредельничал, вояка, да. В общем, пара стаканов еще и уже жаркий секс случился с крестьянкой. И лежа в коечке, значит, с бабой, Глымова одолевают флешбеки. Какие-то адские застенки, ну как обычно. Контролер ведет этого самого Глымова по коридору и заводит в камеру. Зайдя в камеру, Глымов, значит, показушно крестится.
Здравия вам желаю, православные, и вам, граждане мусульмане, и вам, граждане жиды.
Как-то тут немножко не совместилось. Вроде только что людоед Глымов был хороший, и вдруг жиды. Это с чего бы это? По всей видимости, здесь авторы нам показывают природный, так сказать, врожденный антисемитизм русских, которым что ни делай, они евреев ненавидят. То есть такой характерный мазок, так сказать, такая черта.
Зовут меня Антипка Глымов, кликуха, кулак. Я вор.
Кому ты там представляешься вообще? Вор, когда в камеру заходит, первое, задает вопрос. Люди в хате есть? Под людьми подразумеваются только воры. Все остальные не люди, никакие не мусульмане, никакие не евреи, никакие не православные. Люди – это воры. Все. Что это? Вы хоть спросите у знающих граждан, что происходит, как, но нет, авторская фантазия, понимаешь, она вот такая, тут надо мусульман обозначить, граждан жидов, все православные, фу, блин.
Я хочу сказать, что крестьянка исключительно крепкой конституции, не смотри, что худенькая, но она вот как-то чуть-чуть похожа на то, что могло бы выйти и закупаться, хотя какие-то у нее зубы больно такие, прям вот аж сияют, ногти с маникюром, но тем не менее, если девушке такой конституции дать залудить 3 стакана самогона, там никакого секса дальше не будет, это я просто 99% гарантии даю, там будет долгое и вдумчивое обнимание с сортиром. Потому что 600 грамм самогона влудить, знаете, далеко не каждый крепкий мужик так выдержит вообще-то.
Практически никто, я бы так сказал. А если и выдержит, то будет в говно, откровенно. В общем, о чем могут поговорить мужик с бабой после секса?
Вор Екатерина.
Как вор? Какой вор?
Вор в законе. Всю жизнь по лагерям за тюрьмам, на свободе считанные годы.
Господи, твоя воля. Миленький там. Как же тебя так угораздило?
Ядрит твою налево. Ну, тут опять-таки понятно, что давит на Глымова его страшная судьба. Людоед, понимаешь, переживает, что он вор. И баба переживает. Как же тебя так угораздило? Совершенно очевидно, зрителю должно быть, не сам он такой. Это советская власть его вот таким сделала. Вот такая она была, ваша советская власть. Такой прекрасный человек Глымов, не смотри, что младшего брата сожрал, а вынужден стать вором. Вот так.
У меня прямо сразу возникает несколько вопросов. А я вот слышал, там были всякие разные вот эти самые, которые называются ликвидация безграмотности курсов. Потом обязательное образование, рабфаки, если ты уже некоторым образом взрослый, в школу тебе поздновато, но на рабочий факультет можно было пойти. Там, на этом самом рабочем факультете, можно было получить специальность. Некоторые люди, некоторые сотни тысяч людей оттуда выходили прям людьми. А десятки тысяч из них, из этих сотен тысяч, делали замечательные карьеры, становились без дураков великими учеными.
Я бы сказал, миллионы. Перед всеми все было открыто. Все, ну, вообще.
Великими-то учеными, конечно, не миллионы, разумеется.
Ну да. Ну,
я к тому, что перспективы-то были. То есть это твой сознательный, гадкий выбор. То есть тебе было хорошо воровать, возможно, убивать кого-то, состоять в некой организации. Может быть, даже возглавлять некоторую организацию, которая занимается тем, что живет. Наше общество сами-то ничего не производит. А отсюда у меня сразу, кстати, вопрос. Если ты с 15 лет по лагерям, как ты это сам нам рассказывал неоднократно, ты где так ловко научился хлева-то строить? Ты же отрицалово, ты работать вообще не будешь.
Воровка никогда не станет прачкой. Да, а фраер не подставит финке грудь. А ну-ка, друг, бросай-ка тачку, мы это дело перекурим как-нибудь. Вот примерно так, да. Никто не работает.
Хотя, повторюсь, возможности не просто были. У нас Ну, Глымов, он где-то явно каких-нибудь там 10-х годов рождения, там 1910-х, наверное, имеется в виду такой у него возраст, то есть взрослый. У него просто, если бы он хотя бы захотел, не было шансов быть безработным. Не было шансов. То есть, чтобы быть безработным, ну или вот заниматься такого рода, так сказать, работой, если вы позволите метафору, это нужно было очень сильно захотеть и специально приложить к этому усилия.
Двигаемся дальше. Знакомая нам землянка без патефона.
Советская землянка.
Значит, да, лысый командарм склонился над секретной военной картой, блин. Это надо думать, это та немецкая карта, где обозначена вся ситуация по Второй мировой войне, вплоть до пароходов у атолла Мидуэй. Но сейчас они смотрят на свой участок.
Вот он, чертов выступ.
Чертов выступ – это прямая калька из говнопереводов «факин выступ». Поскольку люди, которые переводят у нас кино, они русского языка не знают по определению, поэтому это у них чертов выступ. Уже давно перекочевало в русскую речь, блин.
Перед ним два обгорелых танка стоят, а за ними выступ.
Может, сгоревших? Обгорелый – это значит, снаружи что-то горело,
и он, возможно, краска облупилась. И он попортился в экстерьере.
Да. Или это подбитые танки. Танки обычно жгут. Подбитый танк, он сгоревший. Но тут обгорелый. То есть, это русским языком без говнопереводов. Владеют так, что закачаешься, блин. Так вот, перед ним два обгорелых танка стоят. А за ними выступ. Тут немедленно вспоминается анекдот. Как мужик приходит к врачу и говорит: доктор, у меня в жопе рак. Блин, да не может быть. Ну, сами посмотрите, встает раком, доктор запускает ему руку в жопу. Да у вас тут кирпич. Вот-вот, а под ним рак. Так и тут. Да, два танка стоят обгорелых, а за ними выступ. Выступ, понятно, укрепленный. Но насколько, мы не знаем. А командование требует начать наступление именно в этом месте. То есть, командование тоже ни хера не знает, но у них есть секретная мегакарта у немцев, добытая, блин. Поэтому наступать будем здесь.
Провести разведку боем.
Понапрасну людей гробить.
Штрафбат бросить. Батальон угробим. Ну, давайте бросим батальон из полка Белянова.
Тут вообще непонятно. А, простите, вот какое-то угрожаемое направление, на которое как раз и ставят этот самый штрафбат, где ситуация наиболее, так сказать, отчаянная, положение сложное, и вот там люди кровью искупают вину перед Родиной. Вы как-то это соразмеряете, кого, чего, куда. Нет, здесь нам объясняют, что вот тут вот хер знает что, а поэтому отправим вот этих подыхать. Они же все подохнуть должны, по мыслям создателей данного сериала. Они все должны подохнуть, поэтому давай туда. Ну, не батальон же из полка Белянова посылать.
Первое. Вы вообще знаете, что такое разведка боем? По этому поводу есть книжка такая специальная, которая описывает действия пехоты в составе взвод рота, рота полк, полк, дивизия, ну и так далее. Там очень точно написано, что такое разведка боем, как, в каких случаях и зачем она проводится, какие силы на нее выделяются, в какое время суток, там все. Вы бы не могли бы, дорогой товарищ Володарский, когда писали свой высер, открыть вот данное наставление, которое является очень такой обязательной рекомендацией для военнослужащих. Ну, просто потому, что она вся кровью написана.
Книжка называется «Боевой устав».
Вот.
Устав, дорогие друзья, где все понятно изложено. Для рабочих крестьян, мы сами как рабочие крестьяне, поясняем, что разведка боем преследует следующие цели на рабоче-крестьянском языке. И это, например, вскрыть огневые точки противника. Они их где-то оборудовали, а мы не знаем где, их не видно. А когда мы полезем они начнут стрелять, и тогда нам станет видно, где они сидят, и это можно подавить артиллерией или танками. Вот для этого производится разведка боем, для того, чтобы выявить систему обороны противника на самом примитивном уровне.
Второй момент – это слово «выступ». Я так понимаю, что Володарский где-то слышал красивое военное слово «выступ», ну, как, например, да. Ржевский выступ или Курский выступ.
Да.
И вот, значит, тут какой-то батальонный выступ, который вот небольшой, не как Ржевский, а гораздо меньше, но все равно выступ. Вот чисто для справки идиотам сообщаем, что выступ в лоб не берется вообще никогда, потому что в этом нет большого смысла. Выступ срезается, как правило, концентрически сходящимися ударами в основание оного. Вот немцы, например, пытались срезать нам Курский выступ. Там был такой северный фас и южный фас. Вот на южном фасе случилось сражение под Прохоровкой, например, где нашим очень-очень с большим трудом удалось удержать танки немцев. Мы пытались срезать Ржевский выступ точно так же, но там Вальтер Модель уперся настолько мощно, что мы не смогли его толково срезать. Так вот, за каким хером вы пытаетесь лезть в этот выступ лбом, когда его нужно обходить с двух сторон? У вас для этого география и плюс топография предусмотрела вообще все. Немцы, условно говоря, полукольцом вклиниваются в вашу территорию, которая контролируется советской армией. И вот, значит, нужно ударить в основание с двух сторон, чтобы немцы оказались в окружении. И это называется «Кеттельшлахт» по-немецки, то есть «бой на окружение». Она же битва для создания котла, ну, кеттл, понятное дело, котел, шляхт, битва. Вот дальнейшие действия, которые нам продемонстрировали в этом гениальном кино, я вообще даже не то, что логически, я с точки зрения здравого смысла не могу объяснить, что вы пытаетесь сделать.
Еще разок, для тех, кто визуально плохо представляет, вот линия фронта идет вот так, вот она прямая идет, а вот здесь вот выступ, вот так вот, шляпа такая. Для того, чтобы этот выступ срезать, в основание выступа с двух сторон наступают и отрезают его от общей, так сказать, линии, после чего всех внутри уничтожают в котле уже. Вот так это происходит. Что мы видим здесь, я понять вообще не могу. То есть военный гений Володарского превзошел сам себя.
А еще я не могу понять ни черта, ровно потому, что там немцев опять не показывают. Я
так
не знаю,
точно,
в какую сторону они воюют и зачем. Там стоят два каких-то танка.
Обгорелых, да. В общем, командарм сообщает, полк Белянова нужен нам для других дел. Так и порешим штрафбат Твердохлебова. Подводим краткий итог. Хер знает куда, хер знает зачем. Что это, для чего это, понять невозможно. И вот уже Серебряков и его дружок, враг народа Баукин, глядят на танки.
А что ты туда все глаза пялишь, комбат? Чем там поживиться можно?
Вот я тоже с удивлением гляжу на танки. А почему немцы их на ремонт не уволокли? Это, между прочим, очень дорогая техника. И подбитые танки все время волокли в тыл. Вы не поверите, и наши, и не наши. Кто какие мог схватить, те и волок в тыл. Мы немецкие, немцы наши, и те, и другие свои танки. А тут буквально целые, если они обгорелые, хорошие танки стоят. Никто не забирает, да.
Кстати, где они обгорели, я тоже не заметил, потому что у них экстерьер какой-то не сильно попорченный.
Да. При этом оба танка повернуты в сторону наблюдателей. То есть и пушечные стволы, и пулеметы смотрят на зрителя. Что предвещает понятно что.
Начальство приказало бандуру вон те захватить и оборудовать там точку наблюдения.
А нахрена нам что, здесь плохо?
Для выравнивания линии обороны.
А че ее выравнивать? Там у фрицев наверняка наблюдатель сидит.
А должен наш наблюдатель сидеть.
А наблюдатель, он что у вас делать будет? Разведку боем производить? Вы о чем вообще? То есть, нихера понять в происходящем. Это о чем? Только что планировалась разведка боем, в которой, как нетрудно догадаться, погибнет огромное количество людей. Поэтому туда вместо нормального подразделения мы засунем штрафбат. Теперь, оказывается, туда надо посадить наблюдателя одного. А враг народа Баукин говорит в ответ: «Ох, надерут нам жопу, как пить дать». Надерут жопу – это кривой перевод, именно кривой. Англоязычное выражение «to kick ass», то есть «напинать по жопе». «Напинать», «to kick» – это «пинать», то есть значит «наносить удар ногой». «Надрать жопу» по-русски – это значит «лупить по жопе чем-то». Скорее всего, ремнем, я бы так понял. Если переводить этот кикэс на русский, то это всыпать, как это у нас говорят. Ох, я тебе всыплю. И всем сразу понятно, что ты получишь ремня по филейным частям. Ну а поскольку переводами у нас занимаются мудаки, которые русского языка не знают, то у них, значит, надирают жопу. То есть это тоже из 90-х годов 20 века внезапно переехало в 43-й. Так мастерски владеет словом гражданин Володарский.
Дмитрий Юрьевич, а может, вот какое-то мнение есть? Потому что Володарский – это же взрослый человек, который совершенно очевидно учил не только русский язык, но и учился писать очень глубоко в Советском Союзе. И у него там было некоторое количество сценариев, где не было ни надрать жопу, ни чертов выступ.
Да.
Там какой-то был нормальный язык совершенно, не вдаваясь в подробности художественных достоинств.
Был.
Это неужели он успел за время обладания видеомагнитофоном так переучиться?
Не думаю. То есть я думаю, что это же, как обычно, задействованные девочки-стажерки, которые чего-то там на площадке делают. Задействованные идиоты-режиссеры, идиоты-помощники режиссеров, в конце концов, идиоты-актеры, которые могут вот такое вставить от себя. Ну, поскольку труд коллективный, то угадать автора данных пассажей лично мне не представляется возможным. А они есть и запишут это на вас, потому что автор сценария – вы. Короче, уже ползут. А сзади, значит, Серебряков и людоед Глымов смотрят. Серебряков сообщает: «Положим, ребят, ни за что, ни про что». То есть, обратите внимание, это вот этот мегавоенный Твердохлебов организует разведку боем и посылает личный состав. Это он сказал делать то, что происходит на экране. И тут же сообщает, что «положим, ребят, ни за что, ни про что». Сбоку людоед Глымов: «Ну, этих положат, других пошлем, нам не привыкать». Ну, от людоеда мы ничего другого не ждем. И вот эти посланные Серебряковым ребята идут на танки, которые, повторяю, повернуты башнями к ним. То есть это военные, как нетрудно догадаться, идут на танки. Ну, наверное, в отличие от нас, тогдашние солдаты неплохо соображали, где в танке пушка, а где в танке пулемет. Будучи в здравом уме и трезвой памяти, на пулемет никто бы не пошел, а тут идут. Почему? Ну, потому что вот создателям сериала надо показать вот эти вот абсолютно бессмысленные действия тупорылого советского командования, у которого была одна задача – уничтожить как можно больше своих людей. Вот они идут на пулеметы, из танка начинает строчить этот самый пулемет и кладет всех.
Это просто гениально, гениальное, великое кино о великой войне, как это было сказано о другом шедевре Никиты Михалкова. Это тоже великий сериал о великой войне. А чё вы сбоку-то к танку не пошли? Если вам уж, я даже не знаю нахрена, но вам эти танки очень нужны. Вы, ну, на всякий случай, зайдите с разных сторон. Ну, вот с разных. У вас же нет, вы сами сказали, понимания, что в этих танках находится. Что там вообще происходит? А если у него пушка бы работала, ну так, чисто на всякий случай. И он бы фугасом бы засадил. Там бы сразу все бы получили полное удовлетворение. Вот немедленно, с одного раза.
Смотрите, что было дальше. Серебряков, значит, истерично подает команду Глымову прорываться.
Ходят в танках, фрицы сидят, а чего ж мы ничего не знали?
Ну не знали! Что ты здесь торчишь? Иди готовь свою роту, прорвись к позициям гадов!
В Впереди, значит, стоит танк, в нем работающий пулемет. Прорываться – это вот так вот бежать на пулемет. Все поняли, да? Это доблестный комбат Серебряков руководит. Мегавоенный по этому сериалу, который идиотские команды сверху отвергает, потому что он знает, как надо, и делает, как надо. У него задача – сберечь людей. И он, значит, посылает их в атаку, вот, прямо тупо в лоб на пулемет. Обратите внимание. Солдаты, значит, мчатся в эту бессмысленную абсолютно атаку, в которую послал их Серебряков. Их всех убивают.
Что ж они, твари, не сказали, что у них в танках пулеметы.
Бля. Я, честно скажу, я не знаю, сколько надо прослужить для того, чтобы узнать, что в танке есть не только пушка, но еще и пулемет. Вот сколько надо прослужить.
А мне в 5 лет подарили модельку танка Т-34. Я в 5 лет, как легко догадаться, не имел никакого понятия о военном деле совсем, но я точно знал, что там есть пулемет.
Вот так вот. А тут, значит, вот почему они, твари, не сказали? А почему, у меня вопрос один ровно, а почему ты, дебил, идешь в лоб на пулемет? Вот ты не в курсе, да, вот танк стоит, и он вроде как заглохший, то есть в нем двигатель не работает, а значит, двигаться он не будет. И я уже не помню, где там в «Тигре» пулемет, но явно не в башне. Ну, то есть, если танк не поворачивает, в башне пулемет стоит.
У него курсовой и башенный пулемет.
То есть два.
Да.
Тем более. Да, тем более. Но если тут ничего не крутится, ну, наверное, в лоб на него ходить не надо, нет. У меня вот вопрос: ты жить-то хочешь? Нет. Ну почему никто из солдат не говорит этому Твердохлебову: слышь, там гражданин комбат, а может, с боков, а может, сзади подлезем, там трава чуть ли не по пояс, может, подлезем, может, посмотрим, кто там внутри, может, гранату внутрь бросим какую? Нет. Командарм, дебил, вот дебил. Твердохлебов Серебряков – дебил, враг народа Баукин – дебил, все солдаты – дебил, все дебилы. То есть мы, с одной стороны, понимаем, что авторы пишут про самих себя, вот это в их представлении, вот так воинская служба организована, и вот так вот люди ходят в какие-то атаки с целью вскрыть оборону противника, блин. Все дебилы, никто никому ничего не сказал, все как скот бегут подыхать. Вот такая была советская власть, дорогие друзья. Вдруг вы не понимаете, о чем вам тут показывают. Вот такая была советская власть. Вот такие были красные командиры. Вот так им было на все насрать, вообще на все насрать. Они ничего не понимают, они все дебилы, все. И задача у них одна – угробить как можно больше своего личного состава. Не боевую задачу выполнить, а убить побольше своих солдат. Вот про это вам сериал показывают, которому вы потом премии вручаете, блин.
Танки, кстати, очень странные, откровенно, потому что, судя по всему, имеется в виду какой-то косплей Panzerkampfwagen 3, он же, говоря по-русски, просто Т-3 или она же тройка, какой-то относительно поздней модификации с длинной пушкой. На Т-4 не похож, у того пушка потолще, ну, наверное, тройка имеется в виду. У тройки, как положено, нет командирской башенки, хотя она вообще-то была, а та блямба, которая должна изображать командирскую башенку, не имеет приборов наблюдения и находится не с той стороны, и находится не с той стороны башни, потому что у тройки она слева, а тут она совершенно явно справа. И пулеметчик ведет огонь из башни, из какого-то мудацкого вертикального пропила. Хотя, вообще-то, в танке есть штатные приборы установки пулеметов, танк. Шаровые разнообразные на курсовых пулеметах установки, это там специальная амбразура, бронированная амбразура, в которой можно вот так вот пулеметом двигать, и ствол торчит наружу у пулемета. Изнутри танка из пулемета стрелять не получится. Ну а вот эта вертикальная амбразура, это что у вас? Рыцарский замок, что ли, средневековый? Откуда из лука стрелять надо? И вы будете стрелять вверх-вниз, у вас же сектор обстрела ограничен. Но это так по-дебильному выглядит. У нас на Кубинке тройка есть, чего вы не посмотрели, как это устроено.
Это очень многое говорит о гражданах, которые, так сказать, техническую часть обеспечивали в данном сериале. Очень
немцы, много. Кстати, прошу прощения, если бы они были чуть поумнее, ну, понятно, что я не про немцев говорю, а про создателей кино, они бы не стали сидеть в башне подбитого обездвиженного танка, потому что эта разведка боем началась бы ровно с того, что в эти самые танки профилактически дали бы по два снаряда. Учитывая, да, что они маневрировать не могут и давным-давно там стоят, в них бы попали с первого раза. И все, кто сидит внутри, умерли бы. И танки в самом деле вот такие вот подбитые, обездвиженные, которые не успели или не смогли эвакуировать, но все равно это гора брони, ну по-любому.
Да.
И из них делали огневые точки, под ними вырывали окоп, под ними и около них, так, чтобы можно было под танки, если что, занырнуть и спрятаться от осколков, пули, всего, чего положено. И там ставили какие-то пулеметы, ну или там свои автоматики и ружья высовывали между катков, там как еще получится, между гусениц. Вот, не в танке, в танк, который уже все не ездит, там сидеть не надо, это очень опасно.
Почему встали? Гусеницу перебило!
Хату зацепили!
Ну все, теперь мы мишень.
Выбираемся забрать личное оружие!
Тут нам, кстати, подсказывали, что у этих самых штрафбатов своя артиллерия была. Своя.
Да, конечно.
Где не уголовники были, а нормальные военнослужащие, которым говорят, службу засчитывали год за 6, а не год за 3. Мы это проверим.
Неплохо.
Но пока вот такое сообщают, да. И, соответственно, эта самая артиллерия, ну, она бы их поддержала как-то. Я не знаю. Ну, если вы военные, вас этому учили, у этого Серебрякова должно быть высшее военное образование. Он подобных вещей не понимает, да? Да, не понимает. Ну, подобных вещей не понимает Володарский, потому что у него задача показывать, какой людоед Глымов хороший, а какая советская власть плохая. Вот вам советская власть. И, короче,
я бы тут прочитал бы просто то, как действовали реальные штрафные части. Тут у меня сводочка выписана небольшая. Журнал боевых действий 8-й гвардейской армии, Берлинская операция, подготовлена, понятно, уже 10 мая 1945 года. Оперативным отделом штаба армии. Каждый стрелковый батальон был усилен батареей Су-76, батареей Су-152 самоходной установки с пушкой 7,6 мм и 152 мм, соответственно, ротой саперов и поддерживались одним минометным полком, артполком дивизии, от которого действовали без гаубочных батарей всеми минометами дивизии 76 и 45-миллиметровыми орудиями и одним дивизионным залпом РС, то есть реактивных снарядов в просторечии «Катюш». Штрафные роты действовали на флангах и были усилены каждая рота батареей Су-76 взводом саперов и поддерживалась одним минометным полком и артполком дивизии. Атаке предшествовал 10-минутный огневой налет. В начале налета было произведено по одному дивизионному залпу реактивных снарядов М-13 на батальон и штрафную роту, а сопровождение атаки одинарным огневым валом 82-миллиметровых минометов. В период атаки армейские артиллерийские подгруппы вели борьбу с активно действующими батареями противника. Ну вот примерно так выглядело действие советских штрафных частей. Их никто, как мясо, просто вот так вот вперед, еще поставив специально перед пулеметом, не посылал. Странно, что сзади их не подбадривали пулеметчики НКВД одновременно.
Да, в этом бою очень странно, да. В общем, раненый, помирая, хрипит. Разведку боем устроили. Их бы сюда, начальничков. Туда бы лучше Володарского вместе с Достолем, вот это вот да, которые такую херню придумывают. Ну и, как нетрудно догадаться, враг народа Баукин уже на передовом рубеже, он там командир роты, если я правильно помню,
да,
поэтому должен мчаться на пулемет в числе первых, да. В него попадают пули, он пытается метнуть гранаты, обессилев, не добросил, и тоже бессмысленно погибает. Для чего? Почему? Ну, потому что советская власть вот такая. У нее задача убить как можно больше своих.
Ползком, подельнички! Только ползком! Там уже много трупов! Прячьтесь за трупами!
Кто назад поползет, пристрелю за милую душу! Давай, шустрей!
Глымов ползет в атаку уже на пулемет тоже. Хотя, казалось бы, он у них и, понимаешь, там и хлев может построить, и в разведку сходить, все на свете может, но тоже ползет в лоб на пулемет, значит, выполняет роль заградительного отряда.
А, кстати, а чем они собирались танки-то эти победить? Граната-то там была одна связка у этого товарища Баукина, потому что если вот есть танки, которые совершенно очевидно с флангов ничем не прикрыты, ну, потому что оттуда никто не стреляет. Там нет такого, там стреляют башенные пулеметы из странных амбразур, типа готического замка. Но, тем не менее, с флангов они ничем не прикрыты. И у вас нет ни минометов, ни пушек.
Ничего нет.
Никакие штурмовики вас не поддержали, ничего нету. Но, может быть, у вас гранаты есть у всех. Потому что, а зачем вы с винтовочками к танку ползете? Что вы с ним делать будете?
Почему они сразу не ползли? Вот Глымов им ползком кричит. А почему они сразу не ползли, вот эти вот опытные военнослужащие? Они же там все такие, оторви да брось, они все такие крутые, потому что это штрафбат. Чё ж они в лоб-то на пулемет бегут во весь рост? Как это так получается? Почему они сразу не ползли? Почему не ползли сбоку? Что за херня вообще? Но, в общем, Глымов это здесь заградотряд.
Не туда ползёшь, Оглоблин, туда надо.
Не могу.
А ты через «не могу» вперед давай.
Не могу больше. Лучше убей здесь.
Я тебе сказал вперед! Назад нельзя!
Пошли они нахер. Сколько разов можно, наверное, смерть посылать, как скотину.
Получается, отряд плохой опять. А Глымов хороший. То есть, вот когда НКВД расстреливает у бегущих, так сказать, это плохо. А вот если людоед Глымов расстреливает, это хорошо. Это правильно. Потому что он смелый. И он всех в чувство приводит. Что за каша в башке? Не понимаю, блин. В это время в окопе дедушка-штрафник уже отговаривает Серебрякова от яростных атак. А Серебряков не сдается. Иди и делай, что говорят. Уголовник Стира тоже не понимает, куда и зачем. Только Глымов у нас в яростной атаке.
Что делать будет, Петрович?
Вперед идти, как приказано, или ты только в карты гораст играть?
Не пойму, что приказано-то.
Вперед идти!
С кем? Ты посмотри, вокруг одни жмурики.
Вперед, псина, а не то я сейчас из тебя жмурика здесь сделаю.
Тут уже звонит командарм. И Серебряков докладывает: нет больше батальона, гражданин генерал. Черт! Командуй отход на свои позиции. Операция закончена.
Вот это такие я операции. Понимаю, прооперировали. То, что надо.
Дураки, которые сидят над командармом, дурак командарм, дурак Серебряков, дурак Баукин. Дурак Глымов и все остальные дураки. Вот это ваша Красная Армия, которая победила нацистов. Обратите внимание, если это не дискредитация, то я не знаю, а что такое дискредитация?
Я даже не знаю, ей-богу, потому что это, по-моему, даже какая там дискредитация армии? Это дискредитация человеческого существа. Потому что, когда я часто пересматриваю, мне уже стыдно, что я вообще человеком родился на планете Земля. Потому что, что это за ахинея? Потому что только что вы нам говорили, что нужно провести разведку боем в начале операции. Потом вы сообщаете нам, что нужно посадить наблюдателя к танкам или там в танки, за танки, а потом отдается приказ прорвать оборону. Так это что, атака, разведка боем или вы наблюдателя туда должны отвезти? Я просто ни хрена не понимаю, что вы мне пытаетесь сообщить своим высерам. Вот что это за мозговой пук уж, извините, просто, потому что кто-то не читал сценарий, может быть, там все было толково написано, ну, хотя бы вот в этом месте, или это прямо сразу эта ахинея была написана. Разведка боем, посадить наблюдателя, прорвать оборону. Что? Какая нахрен оборона? Там два человека в двух танках сидят. Ну, по крайней мере, которые явлены нам в реальности данные в ощущениях. Это не оборона, потому что батальон, ну там уж точно человек 400-500-то есть, ему же подкрепление недавно давали-то в предыдущих сериях. Два танка – это не оборона, 500 человек обойдут танки со всех сторон и закидают их гранатами, даже без поддержки артиллерии. Потому что если люди сидят в танке, у них очень плохо видно из этого самого танка, почти ничего. И когда танков несколько, и они разговаривают друг с другом по рации, вот несколько танков, они перед собой дают какой-то очень сильный отличный от нуля обзор. А если танки обездвижены, обесточены, ни с кем не переговариваются по рации, то вот из этой амбразуры видно, ну не знаю, градусов 10. Так отползи до 15, ё-моё, вас много. Что там вообще, блин, происходит? У меня такое возмущение, и кипит мой разум возмущенный.
Атас, короче. И вот уже, значит, Серебряков и личный состав сидят в известной землянке и считают убитых.
А Глобина кто видел?
Ты из роты Глымова? Здоровый такой?
Ну да-да.
Я видел. Погиб смертью храбрых.
Это, наверное, единственный здравый момент, который во всем этом эпизоде. Потому что если смертью храбрых, то с родственниками все будет гораздо лучше, чем вот так. А Серебряков в ответ замечает, что всех, подчеркиваю красным, всех, кто вытаскивал его через линию фронта к своим, все погибли.
Кобылков и Мечев, Лапиков, Дубинин, всех разом.
Ну, то есть, надо понимать, что всех, как и его, отправили в штрафбат. С какого перепугу, за что, зачем, ничего понять невозможно, блин.
Хотел бы я знать, вы хоть одного фрица убили, или только они нас кокошили?
Поскольку ты дебил, который в полный рост ходит на пулеметы, ну да, для тебя это закономерный вопрос.
Вопрос, ваш сударь, самый что ни на есть дурацкий.
Какая атака, такой вопрос.
Есть стратегия. А есть тактика. Это была тактическая операция. А то, что целый батальон полег, дело десятое. Как говорил товарищ Сталин, смерть одного человека – это трагедия. А смерть тысяч – это статистика.
Надо понимать, он такое, сидя в лагерях, слышал, да? Вот эти вот высеры, блин.
Но это, опять же, товарищ Сталин не говорил, это появилось выражение, фраза, которая приписывается товарищу Сталину в 50-е годы.
Это выдранное из контекста романа гражданина Ремарка «Черный обелиск». Это оттуда. А писатель, гражданин Ремарк, в свою очередь, позаимствовал ее у публициста времен Веймарской республики некоего Тухольского. Целиком цитата выглядит так. Странно, думаю я, сколько убитых видели мы во время войны. Всем и известно, что 2 миллиона пали без смысла и пользы. Так почему же сейчас мы так взволнованы одной смертью, а о тех 2 миллионах почти забыли? Но, видно, всегда так бывает. Смерть одного человека – это трагедия, а смерть 2 миллионов – только статистика. Обратите внимание, как с товарищем Сталиным-то в который раз интересно получается, а? Ну и применительно к товарищу Сталину. Вот в первые дни Великой Отечественной, когда шел разбор причин ужасающих потерь Красной Армии и молниеносного продвижения вермахта вглубь СССР, вот встал вопрос, кто виноват и как их за это наказывать. В числе виноватых был обозначен командующий войсками Западного округа генерал Павлов, ну и ряд других представителей высшего комсостава. И товарищ Сталин считал, что именно эти люди виноваты в гигантских потерях. Некоторые, так сказать, особо, так сказать, это продвинутые граждане, склонялись к мысли, что присутствует факт предательства. Что, в общем-то, нетрудно заподозрить. Но, тем не менее, версия предательства поддержки вроде как не получила, серьезно не рассматривалась и потом. А вывод в отношении комсостава состоял в том, что они проявили преступную беспечность и халатность. И когда Сталин озвучил это мнение, некоторые члены советского правительства заметили, что это трагедия этих командиров, а не вина. Ну и вот тогда товарищ Сталин сказал с вопросительными интонациями: гибель одного человека – трагедия, а гибель тысяч – статистика? Задал вопрос, обратите внимание. То есть, ну, как обычно, все через жопу. Слышал звон, не знаю, где он. Ну, на что один штрафник другому и сообщает: а ты не человек, ты статист. То есть, гибель миллионов – это статистика. Вот ты статист.
Петрович, это… ты чё оглоблен-то?
А ты не понял?
Нет.
Ты слышал, чтобы кого-нибудь с поля боя заградотряд живым выпустил?
Нет.
Вот.
Вот, оказывается, зачем нужен заградотряд. Чтобы никого с поля боя живым не выпускать.
Если бы я его на поле боя не стрельнул, то НКВДшники бы его кончили. Как предателя Родины, так?
Во-первых, оказывается, Клим Александрович, там есть заградотряд. Мы просто не поняли, блин. И они ждали, когда Оглоблин к ним приползет. Кончили бы как предателя Родины. А так он погиб смертью храбрых, и семья его до конца войны будет паёк получать. С голоду не подохнет. Да и детишкам его никто не скажет, что батя твой – изменник Родины. Посмотри, как заговорил. А то, что батя – людоед, грабитель, убийца – это нормально, да? Запереживал, понимаешь? Запереживал натурально. Пипец. Ну, а в это время, пока они там дохли, баба радостно доит корову. Повторим, что Глымов ей уже хлев построил, а у нее, естественно, сразу сено накопилось корову кормить. Или она так отожралась на болотах, понимать отказываюсь. И вот баба уже тащит молоко на фронт. Ее тормозит солдат.
Там передовая, дурёх. И туда без разрешения гражданским не положено. Особливо женскому полу, да еще с детем.
А мы туда и обратно. Вот только гостиниц командиру отдам.
Какому командиру?
Глымов его фамилия. Он командир роты.
А что с гостиниц? Ну-ка покажешь.
А не чесоваться. Молоко там.
Молоко?
Молоко.
Дай попить.
Попьешь. Из-под бешеной коробки.
А ну стой, стрелять буду.
Не промахнись!
Вот он, советский солдат, обрати внимание, он готов стрелять в женщину и ребенка. А почему он сволочь? А вы посмотрите, он весь чистый, правильно обмундированный, то есть тварь. Нормальные люди ходят в эсэсовских мундирах, как мы уже заметили, а это тварь, блин, стрелять буду. Не промахнись, говорит баба и убегает. Вот у меня вопрос, а вам в голову не приходит, что она, например, может нести отравленное молоко? Отравленная, для того, чтобы отравить солдат. Кто ее туда пропускает? А в это время в нашей любимой землянке уголовник Стира пришивает на свою фуфайку осколки. Таким образом, я понимаю, Стира изготавливает себе бронежилет. Тут все понятно, советской армии на него насрать, ему надеть нечего, спастись от смерти никак, поэтому вот он осколки пришивает.
Они не слышали про такие стальные нагрудники, которые штатно существовали у нас всю дорогу, всю войну?
Не.
И для штурмовых отрядов, и для саперных отрядов их выдавали, потому что были озабочены не тем, чтобы убить Стиру руками немцев, а были озабочены в выполнении боевой задачи, для чего даже такой гондон, как Стира, в живом виде и вооруженный, мог бы пригодиться в данный момент.
В общем, вор Глымов сидит опять, чинит автомат. Мы помним, он в предыдущих эпизодах чинил автомат, не отстегивая, так сказать, рожка с патронами, все нормально. Именно так и надо автоматы крутить. Ну, тут ему докладывают, что до вас женщина просится, и вот баба принесла в окоп молока. Людоеда Глымова накрывает, вспоминает, значит, все счастье, которое у него отняла советская власть. Мамка поит его молоком. Странно, лучше бы показали, как он кости брата обгладывает, это было бы гораздо прикольнее.
Учитывая, что смешнее. Брата в кадре нет, брата уже съели.
Уже сожрали, запивают молоком, да. Ну, хотя бы кости рядом показали бы, было бы нагляднее, блин.
Это вам гостиница, от меня Надюхи. Шибко вы нам приглянулись.
И ты мне приглянулась, Катерина.
Троица у командарма. Эти постоянно, значит, в землянке чем-то заняты. Троица сидит в землянке и жрут водку. Это день рождения начальника разведки.
Вызывали, гражданин генерал-майор?
Василий Степанович, садись. У нашего начальника разведки сегодня день рождения, отметишь с нами.
Поздравляю.
Анохин!
Я?
И еще тушенку и стакан.
Есть.
Ну, почитал, поделись. Сколько осталось?
10% личного состава батальона. 529 человек погибших. 92 раненых.
Из двух танков каждый пулеметчик по 265 человек положил. И тут уже даже не понятно, это про кого кино? Про леммингов?
Каждый лемминг на самом деле прирожденный дебил.
За свободу!
Пойдем к тебе.
А у тебя есть презервативы?
Да кому нужны презервативы? Дебил.
Лемминг – прирожденный дебил. Видите, как мы безошибочно вычисляем? Атас вообще. В общем, пока этот докладывает про 529 погибших, которых он, идиот, отправил на смерть, блин. Начальнику разведки все это похер.
Товарищи, у меня день рождения. Прошу поднять бокалы.
Да погоди, успеешь наклюкаться. Ну что, переживаешь, Василий Степанович?
Давайте накатим. Или перевести по-простому.
Чё вы тут про каких-то покойников, убитых, блин, день рождения? Давайте выпьем, блин.
Прошу отстранить меня от командования батальоном.
О, это тоже для меня. Подожди. Не дури, Василий Степанович. Я собрался представление на тебя писать, чтобы тебе вернули звание майора, к ордену представили. А ты кочевряжешься, как барышня разобиженная.
Я не барышня. Я не хочу людей на бессмысленный убой посылать.
О как! А ты, говоришь, товарищ генерал, звание и погоны вернуть? Тут, смотрю, новое политическое дело нарисовывается.
Да погоди ты! Ты мастер у нас дела рисовать.
Ну ладно.
Сколько можно ждать? А командарм, значит, я прошу тебя забрать рапорт. Ядрить твою мать, господи, я даже не знаю, что сказать. То есть ты, идиот, только что 529 человек отправил под пулеметы, а теперь ты это не хочешь людей зря губить.
Да, переживает человек.
Да пошел ты знаешь куда, Макаренко. Он переживает. А мы здесь бесчувственные. У меня под Сталинградом почти полк полег. Так что я себе должен был пулю в лоб пустить? Это война, мать твою, а не кулачные бои. На то они и штрафники, чтобы ими в первую очередь жертвовали. Цаскаться, что ли, с ними прикажешь?
Уголовщина и политическая нечисть. Ну, при чем тут это? Товарищ Аркасовский тоже был арестован и сидел. И сколько комдивов, комкоров были арестованы, потом выпущены. Ничего, воюют геройски.
А вот так вот не надо, полковник. Не надо трогать товарища Рокоссовского и других преданных партии командиров. Я тебе про всякое отребье говорю, которого я вот сколько навидался. Каждый день говно в дивизии разгребаю.
Ну ладно, так уж много у меня говна в дивизии.
Ну то есть генерал не знает, что у него в дивизии происходит, как и любой местный командир вообще ни хера не понимает, блин.
Я просто этот Твердохлебов... Как кость в глотке.
Это почему ж так?
Потому что чую врага, доказать не могу.
Тогда я тебе тоже на чистоту.
любого комбата в своей дивизии снял бы, а на его место поставил бы Твердохлебова.
Вот только что тебе Твердохлебов доложил, что практически собственноручно убил 529 человек. Этот действительно на любом месте необходим. Просто на любом. Там идиот, здесь идиот. Блядь. Не знаю, что и сказать уже. И вот мы видим Савелия Цукермана. Савелий отдыхает с медсестрой. Зачитывает этой безграмотной дуре стихи. У него, значит, перевязана икра ноги. Хотя стрелял вроде в ступню. В общем, Цукерман идет на поправку, и вот он уже на допросе у майора.
Цукерман? Так точно, товарищ майор. Молодой, грамотно, десятилетку закончил, в МГУ поступил. Как твой факультет называется?
Геологический, товарищ майор.
А, добровольцем пошел, хотя броня была. Что же мне теперь с тобой делать, Цукерман? Ума не приложу.
А что со мной делать?
В штрафную роту обратно пойдешь.
Значит, ранение в зачет не пошло?
Пошло. Но больно мало ты в штрафбате побыл.
Штрафной батальон и штрафная рота – это немножко разное, в общем-то. Но авторы не отличают одно от другого, поэтому это одно и то же.
Ладно. Пойдешь на пересылочный, там пусть решает, что с тобой делать, куда тебя. Я к себе хочу. Куда к себе? В свою штрафную роту.
Что за бред сумасшедшего? Как это абсолютно непричастный гражданин внезапно определяет, куда ему идти служить? На основании чего? Там кто-нибудь это в штрафбате-то в этом зафиксировал, что Цукерман раненый? Что он кровью искупил. Что значит «мало»? Атас.
Я вообще не понимаю персонажа данного гражданина Цукермана, потому что гражданин Цукерман поступил, прямо скажем, мягко говоря, против воинского устава, совершив нападение на офицера. Почему? Вопрос второй. Факт в этом. Офицер сам гондон штопанный, но тем не менее, вот он так поступил, так делать нельзя. За это его отправили в штрафбат, почему-то, хотя он явно рядовой, но вот так. Проходя службу в данном штрафбате, он совершил самострел и ушел от справедливого наказания в госпитале. И вот нам теперь показывают, что он, видимо, хороший. Вы понимаете, что это сволочь, вообще-то, которая только что стрельнула себе в ногу и таким образом собиралась вообще-то улизнуть из штрафного подразделения. То есть имитировать ранение боевое, то, что якобы он искупил с кровью. И тут он читает каким-то медсестрам стихи и занимается с ними сексом. А теперь оказывается, что особист-то майор еще хуже. Коллега-то
антисемитская Майянов. Рожа, блин.
Ну, капитан, с тебя Магарыч. Пришли твои документы, восстановлен звание. Поздравляю.
Спасибо, товарищ майор. За Магарычем дело не станет.
И в другой раз поаккуратнее надо, капитан. Соображай, что говоришь.
Простите, не понял, товарищ майор.
Поаккуратнее надо. Думай, что языком молотишь.
Поаккуратнее. Не прекратить антисемитские выходки, а поаккуратнее. Давай, мы тут все антисемиты, но вслух только говорить нельзя. Ну и Цукерман уже сообщает сестре, что возвращается в штрафбат, приходит Мерзликин, затевает ссору, и следующий кадр. Медсестра Светка, которой он стихи читал, уже голая лезет в койку к Цукерману. В титрах актриса указана как Ольга Калашникова, черточка, дебют. Зачетный дебют.
Дебют то,
талант
что надо.
Ольги Калашниковой. Налицо талант, я решительно одобряю. Дебют, блин. И вот пока они под одеялом, вдруг заходит старшая медсестра.
Свет, ты что ли?
Я.
С кем ты? С красавцем Ромео?
С ним.
Ну, совет вам да любовь. Не запирайтесь, я сейчас снова приду.
Как все просто, блин. Я прям даже не знаю, что вам сказать.
Кстати, Дмитрий Юрьевич, а ты смог понять, что это за шикарное помещение у рядового штрафника Цукермана? Он же только что лежал в общей палате. Тут у него какая-то отдельная коморочка с кроватью. Там ему персональная медсестра. Это где это они? Так здорово устроились в военном госпитале, который совершенно явно имеет, ну, не может не иметь дефицита коечного фонда.
Так точно, не знаю. Так авторы видят жизнь в госпитале, блин, трахайся с кем попало, все все видят, все все знают, нормально. Странно, что старшая медсестра не сказала, слышь, через 15 минут койку освободить, моя очередь. Снова построение, перед строем бегает небритый Серебряков. Опять, значит, это ему вместо этих 500 человек убитых новых пригнали, блин.
В каком звании служил?
Майор Шилкин Сергей Викторович.
Батальон, что ли, угробил?
Да нет, с батальоном все в порядке.
Ну а за что ж тогда? Давай, давай, выкладывай. Здесь все свои.
Женщину застрелил.
Ладно. Потом расскажешь.
Потом расскажешь. Блин. Атас.
У нас ротного убило. Федора Баукина. Примешь его ротом?
Есть, товарищ комбат.
Ты опять тут. Тебе же за ранение погоны должны были вернуть.
Никак нет, товарищ комбат. Посчитали недостаточным. Опять в штрафбат определили.
Какие они там кровожадные.
Это советские командиры. Кровожадные, блин. И тут стоит человек в тельняшке. Морской пехоты не хватало. За что тебя к нам? Это же паренек из ликвидации.
Да, да, да. Помним. Шустрый который. Живчик, живчик.
Пьяный с позиции за водкой ушел. НКВДшники меня и попутали. Пришили дезертирство.
Как звать тебя?
Степан Булыга.
Ну тут, Степа, так не попьешь. Нас с водкой туго.
Ищущие? Да обрящие.
Как-то оно не так. Просите и дастся вам. Ищите и обрящите. Толците
и отверзится,
отверзится вам. Всяк, бо просяй, приемлет, и ищай обретает, и толкущему отверзится. Цитируйте правильно, блин. Ну, в общем, он пьяный, то есть он на позиции где-то нажрался и ушел за водкой.
А куда, хотелось бы понять?
Непонятно. Ну, предположим, наверное, там эти, где по 100 грамм наливают, там где-то запасы, наверное, есть, может, туда пошел воровать. Потому что где в прифронтовой полосе можно водкой разжиться, лично я плохо представляю. Но ищущий да обрящет, нам очередного верующего, по всей видимости, показывают, я так понимаю. Но применительно к поискам водки это очень смешно.
Я правильно понимаю, что его тоже ни за что?
Всех ни за что.
А вот то, что ты сам...
Капитан.
Во-первых, ты нажрался на позиции, это как бы уже само по себе не очень здорово, а потом с нее же свалил. Это, ну, что должны были подумать бойцы НКВД?
Что должны были подумать твои коллеги по опасному бизнесу, твой командир, вот что они все должны подумать? На предмет оставления позиции. Атас. Капитан, за какие грехи? За трусость. На труса вроде не похож. Он тонкий психолог, Серебряков, мы видим, да. 3 раза роту в атаку на высоту поднимал. На 4-й раз отказался. Будешь ротой командовать, говорит опытный Серебряков, который только что 500 человек угробил, блин. Видит коллегу, так сказать. Вижу, разбираешься в предмете, блин. Дальше начинает орать там про расстрелы за трусость на месте, и вот сброд уже опять куда-то побрел. Серебряков идет по Украине, Глымов 2-е сутки не жрамшие. Все как обычно. Сбоку подкатывает Виллис.
Здорово, штрафники!
Здравствуй, здравствуй, хмырь мордастый.
Как, товарищ майор, подобное терпит, и как подобное терпит так называемый командир Серебряков, понять вообще невозможно. Но майор догадывается, подзывает Серебрякова и ставит боевую задачу.
Вот городок Млынов, видишь?
Вижу.
10 верст отсюда по прямой. Танки прошли, фрицев дальше погнали. Но в городке еще слишком много немцев осталось. И дерьма всякого. Полицаи, власовцы. Твоя задача – прочесать весь городок и уничтожить всю эту сволочь. На все про все тебе 3 суток. Там в городке твоим уголовникам и жратва, и выпивка, и бабы.
Это что это вообще? Они его на разграбление отдают, что ли?
На поток и разграбление. Это чисто Алексашка Меньшиков. В городе вино и бабы. Гуляем 3 дня. То есть, тут это, вот город Млынов. А в нем приготовьтесь, советские женщины и коммунист, я так понимаю, дает рекомендации, твои уголовники – это жратва, выпивка и бабы. То есть идите, грабьте, насилуйте. Это вот так себя вели коммунисты, да? И вот так вела себя Красная Армия на освобожденных территориях, да?
Видимо, да.
Вам стараниями этого Володарского и Достоля именно это закладывают в головы. Вы не понимаете, как это, а на уровне подсознания оно врежется в башку навсегда и там останется. И когда вам будут говорить, что советская армия изнасиловала 2 миллиона немок, вы уже скажете, да, а что такого, ну действительно, да, насиловали же. Вы уже забудете, где вы это слышали, а в башке останется навсегда. Вот эти вот мозговые слизни.
Я бы тут еще добавил, что какая-то у них диспозиция очень странная. Не, ну, слава богу. Мы 2-й раз за весь фильм получаем какую-то хронологическую точку. Потому что первая была хронологическая точка – это битва за Сталинград. Как раз тогда, когда Твердохлебов-Серебряков загремел в штрафбат. Это, стало быть, у нас была какая-то осень-зима 43-го года. А теперь они идут по Украине за метром метр. А это, стало быть, лет 44-го. Ну, потому что там совершенно явно не зима, там какая-то больно теплая погода, но значит, лет 44-го они освобождают Украину. Наверное, еще левобережную, могу себе такое предположить. И вы понимаете, что летом 44-го с часть обеспечением, продовольственным обеспечением советской армии все было гораздо лучше, чем где-нибудь в июле-сентябре 41-го. Это разные армии уже в смысле своего обеспечения. Вы постоянно путаете. С огромной скоростью отступающую, постоянно попадающую в котлы с перерезанными коммуникациями РКК 41-го года, первой его половины. И РКК, прошу прощения, времен операции «Багратион». Это не одно и то же. Там не может быть, чтобы люди 2 дня шли без еды куда-то. Почему, собственно?
Ну, задача, как ты понимаешь, показать, как советская власть никого не жалела и всех убивала. Зачем их кормить-то? Еду зря расходовать только. Все равно всех убьют, блин.
А, ну, кстати, можно захватить советский город, ну, то есть его только что захватили немцы, а теперь вы его захватили обратно и должны устроить то же, что там недоустроили еще немцы. То есть, там, видимо, я, правда, не знаю откуда, но там осталась какая-то жратва, о чем майор в курсе. Так вот, эту жратву у местных жителей должны отнять уголовники Серебрякова. А еще бабы, а баб перетрахать. А что с ними еще делать-то, господи?
Конечно, да. Они счастливы должны быть, что их насилуют советские войска.
Если что, вдруг для понимания художественного контекста. Вот прямо сейчас, где-то там рядом, доблестно геройствует группа СМЕРШа капитана Алёхина вместе с лейтенантом Блиновым и лейтенантом Таманцевым. В августе 44-го. Это как раз примерно те же места и примерно то же время. Вот вы просто сравните. В августе 44-го и это говно!
Именно так. Ну, майор завершает тираду. Пленных сдашь СМЕРШам, они следом за тобой придут. Зачем СМЕРШам пленные, понять затруднительно.
Алёхин ими займется как раз.
Ага, ага, да. Именно это его работа, да.
Так это, куда гонят-то нас, мужики?
Вот так пойдем. Во Млынове фрицы бродят. Вылавливать будем.
Млынов?
Братцы, это же мой город. У меня семья, там дом. Слышь, комбат, правда вам лыжи пойдем?
Куда?
Это ж моя родина. У меня там жена.
Вот именно его жену идут насиловать эти штрафбатовцы. И вот они заходят в город.
Но я муж, я первый. Я первый буду.
Да. Вот они там ходят посреди улиц, озираются, ведут себя натурально, как идиоты, блин. Видят на улице курицу. Какая-то у немецких фашистов недоработка, что курицы по улице бегают, блин. Завидев курицу, стреляет. Подбирая курицу, сообщает, питательный будет бульончик. И вдруг из окна этого курацапа валит затаившийся немец. Почему не ушел, интересно, немец? То есть, если в городе никого нет, оттуда, ну, наступающие части не бегут по улицам, оттуда валить надо без оглядки. Что немец там делает? Загадка, блин. Стрельба, граната, значит, из окна выпрыгивают немцы, немцев расстреливают, немцы сдаются, их тут же расстреливают.
Ну и зачем же-то они сдавались, кричали?
Да? А я не слышал.
Да руки у них были подняты.
Правда? А я не видел, у меня с глазами чего-то.
Вот так вела себя советская армия на освобожденных территориях. Собственно, конец эпизода.
Ну, я бы как-то в это поверил, кабы это была выставка в Нормандии и спасти рядового Райана. Там, когда только что смерть посрать отпустила, ну и там уже неважно, сдаешься, не сдаешься, там так зашкаливает, наверное, чувство благодарности к оппонентам.
Да.
Что там это «Don't shoot, let them burn» и так далее. Ну, вообще, конечно, тут потрясающе все в этом кино, включая расстрел явно военнопленных перспективных. Да какое там военнопленных, какая там атака на танки. Вот эта мизансцена, она просто дикая совершенно, а именно заседание в нашей любимой землянке сырой. Празднование дня рождения начальника разведки. Вы же даже, видимо, не представляете, как люди за столом сидят. Они сидят там, прошу обратить внимание, все время рядком. Так, чтобы быть лицом к камере.
Да.
Но так люди не сидят за столом, потому что когда люди собираются вместе даже не то, что выпивать, а просто есть, они садятся лицом друг к другу, чтобы можно было нормально общаться. Вот так вот через комдива общаться очень неудобно. Да и неловко с точки зрения субординации. Они бы сели напротив комдива оба, потому что они младше по званию и должны и Мадянов, и начальник разведки у него вот тут вот сидеть, вот здесь, чтобы начальство могло их видеть и говорить, ну, давай, наливай, ну, например. А для того, чтобы это по-человечески снять, так нужно две камеры снимать восьмеркой, самой примитивной, так, чтобы одних показал, других показал, одних показал, других показал. Нет, у них камера явно была одна. И это все, значит, рассадили вот так вот вдоль стола, и вот там, значит, с той стороны у нас имеет место быть Серебряков, и вот они с ним общаются. Да это просто охренеть легче. Это что это? Что это за понимание, как люди общаются? Почему у вас стира играет в карты лицом к лицу с человеком? Ведь удобнее же вот так играть. Ну, короче, в каких-то мелочах, я уж про какие-то серьезные вещи говорю, вот такой галимый, непрерывный бред, что уже прямо аж какая-то эта мука и кровь из ушей от всего этого.
Да, подводя итог, что мы здесь увидели в этом эпизоде? Одна самоубийственная атака, в рамках которой штрафной батальон бежит в полный рост на пулеметы, погибает 529 человек. Зайти с боков к танкам, побросать в них гранаты, никто не догадался. Ладно, у вас там командующий армией – дурак. Ладно, у вас командующий батальоном – дурак. Командующий ротой – дурак. Но солдаты-то жить хотят, нет, у них какой-то боевой опыт есть. Может, с боков надо зайти к танкам? Нет, нет. 529 человек убитых. Отзывай своих, все, хорош, отбой, ёлы-палы. Для чего это сделано? Задача ровно одна – всех убить. Никаких других задач, кроме как уничтожить свой собственный личный состав, не стоит. В 500 человек ты не смог взять 2 танка? Ни у кого такого вопроса не возникло, да? Никому это не интересно. А куда личный состав делся? А всех убили нахер. А, ну хер с ним. Так и было задумано, блин. Вы идиоты. Натуральные идиоты, блин. И скоты, как нетрудно догадаться. Вот так вот перед вами изрядная картина подвига наших предков. Стараниями Володарского и Достоля.
Ну, тут же задача-то какая? У Серебрякова. У Серебрякова боевая задача серьезная. Утилизировать свою уголовную сволочь. И он с ней по всему фильму справляется.
Справился.
Блестяще. Уже даже штрафбат не нужен. Вы понимаете, что Серебряков страшнее любого штрафбата. Ой, штрафбата. Заградотряда. Извините, пожалуйста. Серебряков страшнее любого заградотряда. Он без помощи кровавых НКВДшников, набив, так сказать, руку, выводит из строя за раз по 619 человек. Там немцы охренеть должны были, потому что в коробе у МГ-34, который в танках стоял, 50 выстрелов. Если каждый вывел из строя по 300 человек, легко посчитать, что это как минимум, если они ни разу не промахнулись, как минимум 6 коробов поменять надо было. Так у них вообще вопрос, есть ли столько там?
В общем, вот такой вот эпизод. На сегодня все.
Спасибо, Дмитрий
Юрьевич. До новых встреч.